Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Точка зрения». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Даниил Рябинин, это руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Отец Даниил, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Так, начнем с местной повестки. Не утихают у нас в городе страсти вокруг строительства храма Святой Екатерины. Из последнего, из того, что невозможно не обсудить, 7 апреля так называемая перекличка состоялась, то есть это акция, в ходе которой 3500 горожан кто-то насчитал, но были и те, кто насчитал чуть поменьше, где-то 1500. В общем, выступают они против строительства храма на набережной Сети. Теперь уже они взялись за руки и таким образом, круг такой образовали и вроде как обняли это место, то есть те же самые обнимашки, которые были до этого, но теперь вот они на новом месте. Акция стала ответом горожан на молебен, который недавно на этом же месте состоялся, на молебне, кстати, было 8000 человек, для тех, кто забыл. Без скандалов эта акция, конечно же, не прошла, может быть и потому, что там неожиданно абсолютно появились те, кто выступает за постройку этого храма именно в этом месте. Например, известный в городе журналист Иннокентий Шеремет, он вышел в народ и попытался собравшихся переубедить, но при этом почему-то тех, кто с его позицией не согласен, то есть те, кто борется против строительства храма, а собственно все там собравшиеся в тот день, он назвал их тунеядцами, алкашами, недочеловеками, ну и в общем и так далее, в выражениях он не стеснялся. Ренат Низамов, еще один известный журналист, не стерпел этого, вышел и тоже начал с ним ругаться. В общем, что? Получилась ругань, получился такой акцент смысловой, который сместил борьбу против строительства храма на вот этот вот конфликт между двумя известными в городе журналистами. Не получилось никак диалога, хотя вроде как обе стороны говорят о том, что мы хотим диалог, но диалога не получается. Угу. Вы следили вообще или нет вот за этим ужасом, как вот по мне, который там творился, и что вообще вы думаете об этом, обо всем?
Знаете, я принципиально 7 числа за этим не следил, потому что я человек верующий православный, в этот день в нашем храме, в академическом, был престольный праздник. Вот это было большое торжество и событие, поэтому мы все были включены именно в этот день, и поэтому, собственно говоря, наверное, те, кто там
скандалил,
против чего они вообще реально протестуют, да, это тоже вопрос, кстати. Они там вот и скандалили сами с собой, ругались там, что-то из себя показывали. Поэтому мы, верующие люди, в этот день молились сугубо, и праздник Благовещения – это праздник мира, праздник света и добра. И когда на фоне всего этого, конечно, возникает скандал вот в тех рядах, причем здесь мы не акцентируем внимание на том, что там кто-то это все спровоцировал, собственно говоря, это не была провокация, это была реакция на человека, пришедшего поговорить с теми людьми, кто против чего-то.
Но согласитесь, он немного неправильные слова выбирал для оппонентов.
В той ситуации, в данный момент, человек выражался, общался, да. Хотя в целом попытка диалога, не получившегося, была. Но давайте говорить о том, что, в общем-то, диалог не возникает, потому что большинство людей там, во-первых, не понимают, зачем туда приходят. А, и заметим, еще там не было 3500, да, там было 1000 с копейками людей.
По разным оценкам.
Можно это просто сделать. Есть фотографии с квадрокоптера, и вот давайте вам сядем, посчитаемся вместе.
А кто-то, кстати, посчитал около 2000 нашел человек там.
Там есть конкретные цифры, 1000 там с копейками. Угу. До человека там с погрешностью в 10% плюс-минус.
То есть даже не около 2000 с копейками.
Да, 1000 с копейками, это прям не около 2.
Угу.
Можешь сравнить две картинки с квадрокоптера, то, что было на праздник торжества православия и здесь, да, поэтому там 8-10 тысяч верующих пришло помолиться, и там 1000 с копейками человек пришло там пообниматься, да, или что они там делали, непонятно, что большинство из них не понимает, зачем вообще туда приходят, а остальная часть людей – это люди, которые, в общем-то, протестуют и выступают не столько против храма, но в целом ведь вот эти агитки, которые выходили перед их перекличкой, они там было написано понятная вещь, что вот, во-первых, там кто против там губернатора, против там, значит, недоволен там решением Государственной Думы, значит, городской думы, там, депутатов и так далее. И еще, значит, кто
вот, среди прочего.
Да, среди всего прочего, вот там, значит, это, приходите, понимаете? То есть здесь диалог он не...
Но появилась политическая подоплека откуда-то абсолютно вот...
Ну, она изначально, видимо, и была...
Ну, может, перестали скрывать, так как фонд Навального подключился уже к раскрутке этого всего.
Да, потому что это все вот обличается, и здесь ясно, что это... Что борьба, скажем так, с православием в данном случае, там, с церковью, попытка борьбы, это все, здесь все подключаются эти все политические вопросы, вещи, это в конечном счете и борьба с некими там, сказать, государственными режимами, взглядами, которые существуют. Мы говорили, что это много раз, когда собирались здесь, что вот это вот либеральное движение со знаком минус, оно вот включилось, нашло себе в нашем городе вот эту некую нишу, где начинают раскачивать лодку. И вот самое печальное лично для меня это то, что там некоторые люди туда приходят и действительно искренне там ратуют за сохранение там каких-то кустов, которые стоят, да. Хотя когда храм будет построен, там сквер вообще для себя приобретет, да, по проекту, там, значит, проект благоустройства, он выглядит намного презентабельнее, чем нежели сейчас вот это вот, кстати, местечко там есть.
Если взять ситуацию в развитии, вот это вот противостояние, там первое было место, это Каменный цветок, где сейчас часовня, да. Потом вот храм на воде, сейчас храм на Драме, как его еще называют. Если взять вот все вот эти протесты, то смотрите, изначально они с 2009 года это все тянется, угу. Они сначала были мирными, то есть, ну, ничего не происходило, да, ну, вышли, что те как-то собрались, что-то там пообсуждали и разошлись. А вот этот вот протест, тут уже у нас что? У нас тут вот, ну, вот эта вот перепалка с Шереметом, потом там, по-моему, толкнули какого-то журналиста, да, Румянцева толкнули, кто-то написал заявление в полицию. В общем, зазвучала такая мысль, что еще немного, и вот эта ситуация приведет к гражданской войне в городе.
Ну, ее, опять же, раскачивают-то кто? Со стороны противников строительства храма?
На двух сегодня с утра прочитала, на двух порталах нашего города, притом это довольно крупные порталы.
Позиция церкви-то обычная, она простая, всегда за мир и за мирное решение вопросов. В одном месте было уступлено, в другом тоже. Сейчас данный проект согласуется. На все аргументы противников предложено мирное разрешение всех этих вопросов, вы понимаете, что со стороны церкви нет никакой агрессии, нету там движения каких-нибудь ультрапатриотов, которые бы ходили там и разгоняли эти митинги, или приглашались бы там какие-то иные вот около церковные, около религиозной структуры. Позиция церкви, она ясна. Мы предлагаем мир за мирное решение этих вопросов. Но все эти, так сказать, вся эта позиция, она разбивается об одном. Во-первых, то, чем движимы эти идейные лидеры этих протестов, вот, все это всплыло, вскрылось, кто, как и зачем занимается этими технологиями, это первое. Второе, ну вот смотрите проект, тем, что город обогатится и украсится, тем, что сквер он не исчезнет, он наоборот приобретет для себя, и город Екатеринбург вместе с жителями, он для себя приобретет еще один объект культурного, социального значения. Вот здесь против чего протестовать-то? Вот это же глупо.
Про компромисс еще хотела спросить. Вы вообще верите, что когда-нибудь, на каком-нибудь этапе он будет достигнут в этом вопросе?
Ну, конечно, храм будет построен, и компромисс будет достигнут.
Какой отличный компромисс вы нашли, батюшка. Ну, тут, собственно, уже и добавить нечего, наверное, кроме того, что затем, как будут развиваться события, в последнее время развиваются они довольно стремительно, мы будем наблюдать и вас информировать. Это просто последнее время как сериал уже какой-то. Все ждем следующей серии. Надеюсь, будет что-то и в нашу пользу. Например, уже наконец-то камень заложит, строительство как-то начнется. Далее в этом выпуске мы обсудим закон о фейковых новостях и наказание за неуважение к власти. На На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» продолжается. В студии Мария Заостровных, это я, ее ведущая, и отец Данил Рябинин. С недавнего времени, как мы знаем, закон о фейковых новостях вступил в силу. Запрещено теперь у нас оскорблять президента, представителей власти, также распространять недостоверную информацию. Штрафы за это предусмотрены, ну или арест до 15 суток. И вот буквально на днях Левада-центр выяснил, что большинство россиян, 64%, считают, что законы о фейковых новостях и неуважении к власти призваны не допустить ее критики. То есть это такой ценз, да, опять же, ограничение свободы слова и все в таком духе. И больше половины россиян, это 52%, этот закон вообще не одобряют. 39% респондентов только одобряют этот закон, и то эти 39% это либо пенсионеры, либо люди старшего и предпенсионного возраста. Ну, то есть, почему, как говорят, да, почему они его поддерживают? Потому что президент для них это гарант выполнения государством обязательств по отношению к ним, вот они, собственно, и государство все-таки пенсии платит, вот. Но это, опять же, если верить тому, как СМИ эту информацию преподносит. А, отец Даниил, вы этот закон одобряете?
Что нужно бороться с фейковыми новостями, это да. Ну, не то, что бороться, их нельзя допускать. Потому что, опять же, кто этим занимается? Надо выяснить, и зачем они это делают.
Ну, как зачем? Просмотры, реклама. Это все, зачем это все понятно?
И раскачивать опять вот, значит, что там взорвали, произошел теракт, к этому причастна группировка, да, запрещенная в Российской Федерации, значит, естественно, будут возникать вопросы, как это было допущено, почему спецслужбы не работают, и вообще, куда уходят, да, средства налогоплательщиков, если мы вот так вот все происходит. Это опять же все делается ради того, чтобы раскачивать общественное мнение, сознание из каких-то реальных вещей, которые нас беспокоят и волнуют, перенести сознание человека непонятно куда. В конечном счете породить хаос. Фейковые новости порождают в голове людей хаос.
Хорошо, смотрите, другая ситуация. Допустим, произошел какой-то, не знаю, там теракт или любое другое событие. Есть всегда официальная версия государства, которая говорит, что ну нет, что вы, это никакой не теракт.
Ну да.
Журналист проводит расследование, в результате которого он говорит, что смотрите, у меня есть источники, я могу доказать, что это был теракт. По этому закону теперь власть может сказать, это фейковая новость, все. Тогда получается, что до читателя, до слушателя, до зрителя правда уже не доходит.
Обычная вещь, да, когда проходят военные действия и о потерях врага официально данные завышаются.
А наши, да.
Это обычное дело. Обычное дело. И то, что там, вот мы там провели там свою спецпроверку, расследование, ну, оно тоже там, знаете, такие же фейковые расследования, которые-то миллион везде, и вещь относительно очень странная, там, эти журналистские расследования, да. Вот, но, тем не менее, я лично вот согласен с тем, что не всякая и эта информация, вот этот террористический акт или там еще что-то, вот надо этот человеку знать. Ясно, что законопроект, он будет как-то отрабатываться и применяться конкретно в каких-то конкретных ситуациях. Речь идет о том, что вот лично мне кажется, такое направление мысли в отношении деятельности сегодня современной журналистики, оно правильное. Уже невозможно человеку, отчасти мало разбирающемуся в каких-то вещах, действительно как-то отцеживать, где реальная, более-менее адекватная информация поступает, а где просто он его питает каким-то полным зашкваром. Что происходит? Это непонятно никому. Попытка, да, ну вот как-то вот при помощи законодательства где-то там это отрегулировать, но ясно, что отчасти, может, это не будет работать, где-то это вот будет вот так вот все огульно хаяться, что это вот все, опять же, применение каких-то санкций со стороны правительства, со стороны государства для того, чтобы вот, ну, хотя, ну, вот сейчас чуть ли не каждый день открываешь новостные сводки и читаешь, значит, о каких-то этих антикоррупционных скандалах и об очередных, значит, закрытиях тех или иных бывших или действующих чиновников. Слушайте, ну, вот на фоне этого же, это, кстати, государство не скрывает эти вещи. Но информация – это вещь такая сложная, и информационное пространство, да, вот оно сегодня уже перестает быть контролируемым, поэтому, наверное, государство пытается предпринять какие-то меры для того, чтобы вот этот вот поток очень часто каких-то совершенно бессмысленных вещей, которые, опять же, поражают хаос, я почему о нем говорю, потому что вот эта разруха и хаос в голове, Это вот следующее, это Майдан будет. С таким же хаосом и разрухой в голове вышли люди, не понимая, что происходит. Или вышли там, один сквер обнимает, другой дерево, третий там просто какой-то, извините меня, клоун, да, который там четвертый волосы на голове стрижет. Вот это все собирается, да, и потом нам говорится, а вот у нас тут гражданская война. Простите, кто с кем воюет-то? Вот кто где с кем воюет? Это просто цирк устраивают. И вот эти, а это нравится, да, кто-то на этом хайп словит, кто-то еще, да, лишние, да, еще какие-то вещи для себя. Ну вот, ну надо как-то с этим работать. Государство с этим, слава богу, что на этот какой-то неконтролируемый вот этот вот поток информации сейчас обратило внимание, пытается его направить в нужное и правильное русло.
А вообще, на самом деле, да, вот эти вот попытки государства навести порядок в сфере новостей, то есть до этого они взялись за интернет, а сейчас они берутся за СМИ. Теперь СМИ лишний раз подумают, да, о том, что писать и как писать. И, кстати, вот очень интересно, на самом деле, как он будет применяться. Точнее, уже вот один раз он применился, арестовали молодого человека за то, что он написал на, буквально, по-моему, на заборе, плохое какое-то слово по отношению к президенту Владимиру Путину. Попытки государства навести порядок в сфере новостей, то есть до этого они взялись за интернет. Посмотрим, какое наказание ему, что ему за это будет. Интересно, опять же, да, за этим понаблюдать. Ну и лишний раз теперь СМИ у нас задумаются, как я уже говорила, что писать. Это, мне кажется, тоже хорошо. Больше доверия появится к новостям, так как они теперь, ну, еще, скажем так, еще через один ценз будут проходить. Вот, а если хотите ругать власть, то это абсолютно бесполезно, и, как сказал бы еще один постоянный участник нашей программы, отец Макарий Маркиш, если вам что-то не нравится во власти, то избирайтесь и делайте то, что вам нравится. В конце выпуска мы про инициативу Минздрава поговорим. Информационно-аналитическая программа «Точка зрения» на православном радиоканале «Воскресенье» продолжается. В студии ее ведущая Мария Заостровных и отец Даниил Рябинин. Про инициативу Минздрава. Готовит он законопроект, который будет наказывать россиян за распространение информации об отказе от прививок. Первый замглавы Минздрава России Татьяна Яковлева рассказала, что сейчас наблюдается активное распространение необъективной информации о вакцинах и вакцинации в интернете через СМИ, религиозные секты и другие организации, и из-за подрыва доверия граждан к прививкам, но вот в ведомстве начали готовить пакет законопроектов, которые запретят распространение призывов к отказу от них и будут наказывать за публикации таких обращений. То есть, ну, пока нету информации о том, как именно будут наказывать за то, что кто-то будет агитировать против прививок, но вот сама идея появилась.
Ну, антипрививочники-то это реальное движение, которое, ну, существует, да. Ну, набирает обороты.
Это самые такие, ну, вот, маргинальные, например, представители этого движения.
Слушайте, сегодня они маргинальные, завтра они не будут маргинальными.
Там на самом деле есть люди, которые или они сами, или их дети пострадали от прививок, но, видимо, вот поставили прививку, какой-то сбой произошел, и все, у человека ДЦП. То есть ребенок чем-то заболел каким-то, перепутали элементарно вакцины какие-то, да, вот, ну, врачебные ошибки тоже происходят.
Но они в любом случае будут случаться, ясно, что когда они случаются там в твоей семье или где-то с тобой, что это, конечно, вещь такая дикая и неприятная, но тем не менее, но это в любом случае, в любой работе и деятельности это будет, этот процент будет. Но то, что там процент смертности, если я не ошибаюсь, детской сейчас у нас там 7%, кажется, нет, по статистике, а к концу 19 века было 30-40%. И то, что все-таки вопрос детской преждевременной смерти, вакцинации там и прочими оказаниями медицинских услуг решается, ясно, что мы не можем гарантировать 100%, что там вот все будет работать. Да, то есть какой-то процент дефекта, ошибки и так далее, ну, закладывается, это ясно. Но если полностью от всего отказаться, ну вот, вот это, не знаю, от чумы, от кори, все тут помрем. А вот там где-то писали, там кто-то заболел, а через 5 поколений вообще бесплодие будет, и что делать? Просвещение должно быть адекватное, должны быть программы, как, ну, у нас, извините, перегибы опять, есть там устраивать сексуальное просвещение, да, И там детей в школе начинают им объяснять там, какие-то вещи, которых, может быть, нужно либо в семье говорить, либо об этом, о чем-то не надо говорить. Там, просто совершенно дикие. Да? Надо работать, не надо только все запрещать. Нужно давать какой-то позитивный, положительный контент, просветительские программы. Да, слава богу, они по телевизору есть, надо это все продвигать, а не так, что двигать там вот эти вот всяких непонятных людей, которые тоже занимаются медицинским диссидентом. Ты за медицину не обращайся, пей мои приправы, да, и я тебе, кстати, и рак, и все.
Но как же это одно-то от другого отделить, если ты не сведущий в медицине?
Ну, если ты не сведущий в медицине, да, надо разбираться. Сейчас, слава богу, у нас как-то к этому есть возможность, и какие-то консультации проводят. И вот отличная программа идет, которая на Украине была, сейчас у нас здесь в России, реалити-шоу называется, ну, реалити-программа называется. Я стесняюсь своего тела, слышал, нет?
Да,
там
да,
в
да.
России сезон. Угу. Вот, и там тоже люди с серьезными заболеваниями, которые приходят. И как-то вот об этом говорится, что нужно обращаться. Главная позиция всего, что нужно обращаться и не отстранять себя от официальной медицины, и стараться свои проблемы ее максимально быстрее разрешить, потому что иначе патологии и прочее, вплоть до смерти это может вот все быть. Так что, ну, будем надеяться, что вот этого позитивного, положительного и хорошего контента в верном направлении будет больше, и народ, понимая и осознавая важность всего в разной, и не только в медицинской сфере, да, в разной, и духовной, и просветительской, будет получать это и уже выстраивать свою жизнь в нужном русле и, так сказать, ограничить себя от попадания в зону риска.
Ну, я, конечно, да, согласна с тем, что у нас сейчас очень много различных источников информации, в том числе и в интернете, и если не хватает каких-то знаний по медицине, да, их надо обязательно получить, что-то надо почитать, потому что очень много различных программ в СМИ, да, и в том числе в официальных СМИ появляется, и не секрет, что на них зарабатывают люди, когда предлагают там свои какие-то суперкомплексы, супертаблетки, супердиеты, суперлекарства, все вот вам поможет. Я думаю, что прежде чем что-то купить и какой-то информации поверить, надо ее обязательно проверить. Доверяй, но проверяй. Вот, мне кажется, лучшего времени для применения этой поговорки не будет. Ну, а затем, как дальше будут развиваться события не только в нашем городе, но и в стране, и в мире, мы также продолжим следить. Напомню, что программу «Точка зрения» для вас провела Мария Заостровных, а сегодня в гостях у нас был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Всего вам доброго и до новых встреч!